Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Я профессиональный неофит. Задаю свои вопросы тем, кто готов на них ответить. И думаю, мои вопросы будут также интересны и вам. Кто знает, может быть, вы тоже хотели бы их задать. Сегодня 9 августа. День памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона. Того самого замечательного святого, который на иконах изображается в образе юноши, без бороды, кудрявый, в одеянии, традиционном для изображения целителей, с таким ящичком со снадобьями в руках. Говорить о житии и подвижничестве этого святого мы сегодня особенно не будем. Вы сами сможете почитать о его удивительной жизни. А вот поговорить о другом, очень важном, об исцелении, о болезнях, о молитве, о святых, к которым мы обращаемся с просьбой об исцелении, о том, как связаны медицина и вера. Вот об этом мне, как неофиту, поговорить очень хочется. Почему мы молимся о здоровье? Как это помогает? Помогает это излечиться телесно, или же речь идет о духовном исцелении? Как это работает? И вот для этого особенного разговора я пригласил сегодня особенного человека. В Краснодаре есть замечательная вторая городская больница, на территории которой в 2004 году была выстроена церковь во имя иконы Божьей Матери Целительница. И сегодня там служит замечательный священник Вячеслав Клименко, который занимается еще и сбором средств для нуждающихся при епархии. Об этом, я думаю, что он тоже расскажет. Добрый вечер, отец Вячеслав, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, дорогие друзья.
Я хочу начать разговор вот с чего. Вот сразу же, вот именно вы пришли в голову, когда речь зашла о здоровье. Икона Божьей Матери Целительница, во имя которой построен этот храм. Но я так понимаю, не случайно именно эта икона была выбрана, поскольку храм строился на территории именно больницы. Расскажите, пожалуйста, о ней, что это за икона и вообще, что это за традиция обращаться к особенным иконам во время болезни?
Мы можем, конечно, углубляться в догматику, но я думаю, не совсем интересно это будет нашим слушателям в данном контексте. Но вот как минимум из души и тела человек точно состоит. Болеть может все, может заболеть тело, может заболеть душа. И вот и того, и другого исцеления, конечно же, мы просим. Что за традиция такая? Называть больничные храмы в честь каких-либо вот таких особо чтимых чудотворных икон. Понятно, чем занимаются в больнице. В больнице занимаются исцелением. Пришел человек нездоровый, уйти человек должен здоровый. И поэтому часто храмы больничные освящают в честь либо тех святых, которые были врачами, которые реально исцеляли людей, которые это над Бога они на это поставлены, да, или это их там профессиональный род деятельности, либо в честь тех образов, от которых люди действительно получали многократное исцеление. Вот один из таких образов, тот, о котором мы сегодня говорим, это образ иконы Пресвятой Богородицы Целительницы. Но это не единственный престол, который освящен в нашем храме. У нас есть еще малый престол, освященный в честь святителя Луки Крымского, воина Ясенецкого, того самого врача, хирурга, который сделал большой вклад в отечественную науку, да, в советское время. Это и анестезиология троечного нерва, это и гнойная хирургия. И вот этот храм, иногда сами врачи, так как мы находимся при краевой больнице, а я скажу, что в сегодняшние дни, вот вы сказали, что вторая городская больница, она действительно так именовалась, но не так давно она была переименована в краевую, то есть она приобрела новый масштаб региональный. И сейчас здесь находится региональный ковидный госпиталь. Это тоже приобретает, ну, некий такой символизм, может быть, в сегодняшние дни. Так вот, сами врачи этот малый храм, освященный в честь святителя Луки, называют «храмом святых врачей». Вот они сами любят их называть, потому что в этом храме на иконах их немного, их, по-моему, 9 или 12, на них изображены именно бессребреники, которые известны своими исцелениями. Конечно, это великомученик и целитель Пантелеимон, чью память мы сегодня празднуем. Это также бессребреники Космай и Дамиан, Кира, Иоанна, Пантелеимона, Ермолая, Самсона, Диомида, Фотия, Аникиты. Вот этих святых врачей изобразили в этом храме.
Вот чего я не понимаю, как неофит, отец Вячеслав. Есть Богородица, она одна единственная. При этом мы со своими там теми или иными проблемами обращаемся как будто бы к разным Богородицам. К Богородице-целительнице, к Богородице-утешительнице. И вот очень-очень много всяких вот этих образов. почему так? Почему мы же все равно обращаемся к ней с заглавной буквы, да? А получается, что у нас там целый ряд Богородиц, ну и мы в зависимости от ситуации выбираем ту или иную. У меня, как у неофита, это вызывает некоторое смущение. Она же одна единственная. Почему вот мы напридумывали себе много разных ее ипостасей?
Первое. Корни здесь растут прежде всего от народного почитания, и против народа тоже не попрешь. Нужно народное мнение выцерковлять. Второй момент, и он, мне кажется, более важный, чем первый. Не так давно была память преподобного Никодима Святогорца. Я очень люблю этого святого, потому что в годы, когда я преподавал в семинарии, я основывался иногда на его труды. У него очень много трудов по церковному праву. Так вот, недавно изучая церковные документы, я наткнулся в очередной раз на напоминание, что неправильно в праздновании икон Богородицы называть иконы Божьей Матери Целительницы или иконы Божьей Матери Троеручицы, а правильно называть иконы Божьей Матери Именуемой Целительница, иконы Божьей Матери Именуемой Троеручица и так далее. То есть мы икону так называем, не Богородицу, а икону, написанную в честь нее. С чем это можно сравнить? Так как я эти вещи иногда описываю там на своей личной страничке в социальных сетях, давайте сравним с социальными сетями. Вот есть у нас страница какой-нибудь там, ну, я не знаю, какого-то человека, неважно какого, да? И этот человек в своей вот этой странице публикует собственные фотографии. Будут ли они все одинаковыми? Нет, они будут друг от друга отличаться. Это в профиль, это в анфас. Это он сделал на море, он был радостный. Это он сделал, когда разлучался с другом, и здесь он горевал. Это он сделал вообще там после похороны, здесь он, ну вообще в каком-нибудь находился, допустим, состоянии, может быть, печали. А вот здесь, на этой фотографии, у него ребенок родился, и он просто счастье, эйфорию испытывает. И эти фотографии, эти образы этого человека, они будут отличаться по характеру, они будут отличаться внешне, но разные ли люди находятся на этих фотографиях? Нет, человек один и тот же. Также здесь мы призываем в помощь Пресвятую Богородицу. На иконах она изображается по-разному. Мы порой с вами, если возьмем разные художественные школы иконописцев, мы увидим, что иконы друг от друга отличаются даже с одним и тем же названием. Они будут визуально друг от друга отличаться. То есть для чего это сделано? Здесь можно сейчас много гадать, предполагать. Однозначно так в каком-то смысле немножко удобнее. Но это нельзя путать с язычеством. Мы не молимся иконам. Мы молимся даже не святым. Мы молимся только Господу Богу. Мы призываем в помощь Пресвятую Богородицу. А святых мы просим «моли Бога о нас». Да, то есть это очень важно, что наша молитва обращена к Богу, но у меня есть друг, который жил среди нас, который знает мои различные какие-то потребности, который понимает, как я живу, который понимает, что мне необходимо. Он сам это все испытывал. Сегодня у меня есть стопроцентная уверенность. У меня, у церкви, у людей, которые меня окружают, стопроцентная уверенность, что он предстоит у престола Божия. Конечно, я попрошу его: слушай, друг, ну ты ближе к Богу, он твою-то молитву точно услышит. Помоли Бога обо мне. И вот с таким, стоя перед образами святых, мы вот с этим обращением и просим у святых их заступничества. Но к Пресвятой Богородице уникальное и очень интересное выражение «спаси нас». Вот мы всем говорим «моли Бога о нас», а Пресвятая Богородица мы добавляем «спаси нас».
Я сейчас открыл список, ну, в общем, на очень авторитетном православном сайте, к которому я часто обращаюсь за какими-то сведениями, и статья называется «Какому святому в каких случаях надо молиться?». И дальше, вы знаете, ну, практически медицинский справочник. При зубной боли, в глазной болезни, при болезни желудка, об исцелении грыжи, при боли в ногах, при оспе. Вот это все, как вы считаете, вот как бы не обидеть бы вот тех, кто действительно молится святым при очень конкретных заболеваниях, но это народное православие, с позволения сказать, или же это каноническое? Понимаете, о чем я спрашиваю?
Вполне, мне кажется, понимаю. Есть даже такая... Вот, знаете, не хочется устраивать рекламу, но есть определенный молитвенный сборник, в котором тоже вот так все по параграфам написано. Мы в семинарские годы в свое время Не знаю, опять-таки, да, люди какие-то труды понесли, они попытались все это систематизировать, но мы, будучи семинаристами, в какой-то мере даже высмеивали такие сборники, называя их таким вот православным язычеством, да, или там сборником православных богов или божеств. Вот. А на самом деле, что можно тут сказать? Языческого отношения к святым не должно быть. То есть есть такие святые, которые особо почитаемы в той или иной семье, и в любых своих жизненных обстоятельствах человек обращается именно к этому святому. Это любимый святой его семьи, это покровитель его семьи. Неважно, кто это будет. Кто-то из новомучеников, может быть, да, российских. Может быть, это кто-то из древних почитаемых святых. Это может быть любой лик, это могут быть мученики или преподобные. Но так или иначе человек прибегает вот к такому святому. В нашей семье это святое семейство пророка Моисея. Мы даже сына назвали в честь его старшего брата, брата пророка Аарона. Так вот, при этом мы знаем, что те или иные святые в своей жизни победили ту или иную страсть. Ну, например, если мы вспомним мученика Ванифатия, то вот эта вот очень известная история о том, что он был пьяницей, пройдохой, и однажды для своей госпожи, которая сказала, поезжай туда-то, там мощи святых христиан, и вот люди получают от них разную благодать, исцеление, вот поезжай, возьми такие мощи. И он настолько проникся жизнью христиан, что решил вместе с ними пострадать. В конечном счете, так как человек, этот святой, был подвержен определенной страсти, люди, страдающие той же самой страстью, обращаются к нему. Где мы находим для этого основания? Основание есть в самом Священном Писании. Кто сам искушен был, может и искушаемым помочь. Так написано в Новом Завете. Поэтому, когда мы говорим уже о таких мелочах, болит пятка, молись этому святому, а болит правый глаз, молись этому, а не дай бог левый глаз, тогда другому святому надо молиться. Вот этого не должно быть однозначно. Но однако же мы знаем, что святой победил определенную страсть в своей жизни. Поэтому, если я хочу избавиться от этой страсти, я могу спросить у него, как. Посмотреть, как он прожил жизнь, как он победил эту страсть. Попросить его, чтобы он Бога умолил помочь мне победить эту страсть. Вот таким образом, то есть везде должно быть здравое и трезвое отношение.
Просто я еще один вопрос задам из этой серии и закрою вот эту маленькую тему. Список, вот глава этого списка, а кому молиться об избавлении от эпидемии и чумы? Божья Матерь в честь иконы ее Боголюбская, Божья Матерь в честь иконы ее Споручницы Грешных, Божья Матерь в честь иконы ее Феодотьевская, Божья Матерь в честь иконы ее Смоленская, Новгородская, именуемая Холерная и священномученик Харлампий. Скажите, появились ли в народной вере, в народной традиции какие-то святые или обращения к святым в связи с вот этой вот бедой последних двух лет в связи с коронавирусом, тем более, что вот на территории второй краевой больницы в Краснодаре есть и ковидное отделение?
Знаете, я не готов ответить сейчас сразу на этот вопрос, есть ли такие особо почитаемые святые, которым сейчас в этих обстоятельствах молятся. Есть молитва, да, которая она известна в жизни церкви, и к этой молитве снова и снова нас обращает священноначалие, молитва при вредоносном поветрии. Но я скажу, у нас в Краснодаре есть один храм, который можно назвать памятником избавления от вредоносного поветрия. Этому храму, по-моему, чуть больше 100 лет, если я не ошибаюсь, это храм пророка Божия Илии. Краснодарцы построили этот храм 100 лет назад, когда в Краснодаре было сильное поветрие, многие люди умирали, какая-то из чумных болезней. И когда эта болезнь отступила, люди в память и в благодарность Богу за избавление от этой болезни построили вот эту самую Ильинскую церковь. Сегодня этот храм находится в старом центре города, он считается храмом городской интеллигенции. У нас таких храмов немного, их, по-моему, 3. Это храм пророка Божия Илии, это храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при первой городской больнице, и это храм великомученика Георгия Победоносца. Вот храм великомученика Победоносца Георгия, он вообще никогда не закрывался. Он всегда, за всю историю его существования, был действующим храмом. Во время обновленцев, во время немецкой оккупации, во весь советский период, период богоборчества и гонений, всегда-всегда это был действующий православный храм. Так вот, памятник такой есть, да, вот это храм пророка Божия Илии, который находится в центре города. там, в принципе, вот пророка и продолжают призывать для того, чтобы он исцелил и помог. Замечательно в этом храме то, что в нем находится и сам отдел социального служения и церковной благотворительности нашей епархии. Поэтому сказать, что точно вот особо почитаемым сейчас в России или там на Кубани стал именно такой святой, этого сказать невозможно, но мы обращаемся вот к каким-то истокам, так или иначе. У церкви уже есть ответы на такие животрепещущие и, я бы сказал, даже судьбоносные вопросы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. В жизни церкви настолько богатый опыт, что мы уже имеем ответы на эти вопросы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на «Светлом радио». Сегодня на них отвечает священник Вячеслав Клименко, клирик храма иконы Божией Матери, целительница в Краснодаре на территории 2-й краевой больницы в этом замечательном южном российском городе. И, по сути, вот весь наш сегодняшний разговор, отец Вячеслав, сводится к одному очень простому и очень сложному вопросу. А молитва правда лечит? Или лечит аспирин? А молитва, она отвечает за что-то еще? Как это работает? Почему мы молимся в надежде на исцеление? И какое воздействие имеет молитва на нас, на наши болячки, на наши больные зубы, на наши подслеповатые глаза, выпадающие? Как это работает? Какое воздействие имеет на нас молитва? Вопрос очень простой, да. Вот я с горячей молитвой обращаюсь к Богу через какого-то святого с просьбой об исцелении, ну, допустим, моей дочери. Моя молитва способна излечить или нет?
Хорошо, потому что весь этот вопрос повторяет евангельский сюжет «Исцеление дочери Иаира». Как раз сегодня мне приходилось читать этот евангельский отрывок. И интересный такой момент, как Христос ответил: «Ничего не бойся, только веруй». Вот здесь без страха, понимаете, молитва такая интересная субстанция, или вот как святейший патриарх Кирилл говорит, это такое особое состояние человека, да, в котором, в принципе, человеку возможно все. Если подходить к этому с точки зрения исключительно психотерапии там, или психологии, то мы получим примерно следующее. Феномен веры, как акта воли, он имеет свое место быть, он имеет свое влияние. Об этом мне говорит один из моих старших товарищей, прихожанин нашего храма, он доктор философских наук, кандидат медицинских наук, главный врач одной из поликлиник. Он однажды услышал случайно, как я общаюсь с людьми, и я завершаю разговор с человеком выражением: «У вас все будет хорошо, только молитесь». Он говорит: «Батюшка, какой ты молодец, вот ты просто, говорит, ты сейчас целый год психотерапии, ты вот заключил в одну фразу». Я говорю: «Ну, я думал, он саркастически мне это говорит». Он говорит: «Нет, я на полном серьезе изучал этот вопрос». И говорит: «На Западе этот вопрос изучен намного лучше, чем в России». И он объяснял феномен веры в исцелении людей. Значит, что он мне сказал, какие сведения он сам нашел. У него, кстати, и диссертация почти на эту тему была написана. Значит, когда человек верит, вот сейчас мы не говорим о вере как о системе религиозных воззрений. Верит как акт воли. Что лекарство ему поможет? Оно поможет. Когда человек верит, что именно этот врач его вылечит, он его вылечит. Когда человек верит, что молитва меня исцелит, она его исцелит. То есть были, как он говорил, были выбраны несколько групп испытуемых людей, и различными образами это все касалось онкологических заболеваний. Вот примерно с одним и тем же диагнозом онкологическим людей поделили на кучу групп, с ними проводили разные там тесты, исследования и прочее. И исцеляемость, вне зависимости от способов лечения, то ли это была операция, то ли это были медикаменты, то ли это вообще была не панацея, а вот как их, я иногда простые слова забываю.
Эффект плацебо, полагаю, вы полагаете.
Плацебо, да, эффект плацебо. Или это были только молитвы, ничего больше. И он говорит, что исследование показало. В тех случаях, когда люди верили, что им это поможет, неважно что, вот из всего перечисленного, им это помогало. А когда не верили, им это не помогало. Вот, в принципе, и все. Да? А теперь о молитве. Что такое молитва? Это, конечно же, такая попытка наша пообщаться с Богом. это именно беседа какая-то, разговор. И вот здесь мы можем сравнить, я очень люблю молитву, сравнивать вообще все наши религиозные какие-то моменты, я люблю сравнивать с человеческой жизнью. В человеческом мире, общаясь с людьми, мы можем найти таких людей, с которыми нам, ну, очень приятно общаться. Ну, может быть, это там лучший друг, может быть, это супруг или супруга, может быть, это родители, может быть, дети. И вот насколько хорошо нам с ними общаться, мы можем бесконечно умножать, и все равно это не сравнится с тем, насколько сладкой может быть молитва для человека, потому что это общение с самим Богом. Бог придумал мир, Бог придумал все благо, которое есть в мире, и вот с ним я сейчас пытаюсь пообщаться. И мне очень понравилось выражение, я не помню, кто его автор, к сожалению, по-моему, это из святоотеческой литературы, в которой говорится, есть столько разновидностей молитвы, сколько существует состояний души человека. Ну, то есть бесконечно много. Тебе печально, ты молишься Богу. Тебе радостно, ты молишься Богу. Ты злой, а все равно пытаешься молиться Богу. Ты расстроенный, молишься Богу. Ты благодарен, молишься Богу. Ты каешься, молишься Богу. И вот сколько есть в состоянии твоей души, столько будет разновидностей молитвы. Поможет ли она? Практика нашего храма показывает. Вот знаете, если у нас с вами сейчас было не выступление на радио, а мы бы с вами сидели на телевидении, я бы, наверное, попросил нашу икону каким-то образом вмонтировать, показать. На ней есть украшения. Зачем? И в каждом храме, наверное, можно найти такую икону, на которой есть украшения. Это не просто какие-то там побрякушки, которые люди принесли из магазина. Это личные вещи каждого человека, у которого есть какая-то личная история, связанная с чудом или исцелением, и человек в свидетельство об этом исцелении оставляет эту личную вещь. Вот у нас на иконе таких украшений очень много. Я помню историю только одних сережек, я люблю ее очень часто рассказывать, эту историю. Мама ребенка, который не должен был выжить, когда он выжил, они уже уехали домой, через время вернулась в храм, принесла мне сверточек, там были серьги, и она говорит: «Батюшка, пусть эти серьги будут на иконе». Это сережки, которые носила моя бабушка. Она подарила маме, мама подарила мне. Это вот наше семейное такое наследство, реликвия. Пусть висит на иконе, чтобы люди, которые будут молиться здесь, знали: Владислав жив. Вот оно чудо. Маме никто ничего не обещал. Все были настроены, что мальчик не выживет. Мальчик выжил. Мама горячо молилась каждый день. Другой случай. У нас есть наша прихожанка, девочка, которая потеряла зрение. Она потеряла возможность ходить. И когда мы с ней познакомились, ей было 11, по-моему, лет, девочка занималась гимнастикой, в результате аварии вот все потеряла, и она мне говорит: «Врачи сказали, что я никогда не буду ходить». Я задаю вопрос: «А ты сама как к этому относишься?» Она говорит: «Да врачи просто неверующие. Я молюсь, и я знаю, что Бог поможет мне ходить. Что вы думаете?» Сейчас ей, по-моему, 15 лет, я видел, как она ходит. Да, она передвигается на инвалидной коляске, долго ходить она не может, но она ходит, она занимается верховой ездой. «По вере вашей да будет вам». Вот мне кажется, Христос все сказал этим выражением. Веришь – будет, не веришь ну, о чем тогда разговор, если не веришь? Тогда можно молиться по-другому. Как Христос спрашивает одного из собеседников: «Имеешь ли ты веру?» И что отвечает человек? «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот тогда молиться, наверное, таким образом.
В традиции западного христианства есть замечательные обычаи, или как уж там это правильно называется, на иконах оставлять символические таблички с изображением тех частей тела, ноги, руки, сердца, младенца, там, которые были исцелены через, с помощью молитвы вот тому или иному святому, и некоторые иконы просто увешаны вот этими, может быть, одинаковыми, однообразными, ничем не отличающимися друг от друга табличками, но каждый раз завороженный смотрю на них и понимаю, что за каждой из этих табличек там же целая история, целая трагедия и настоящее чудо. Так что я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Я зацепился сейчас ухом за одну из ваших фраз. Человек, который искренне верит, что исцеление возможно, для него нет ничего невозможного. Для него нет ничего невозможного. Для него или для Бога? То есть источник чуда мы сами, вот по вашим словам, я так понимаю, что вот от меня зависит, да, вот я хочу исцелиться, и от меня зависит, исцелюсь я или нет. А как же Бог? Ведь именно Он источник того, исцелюсь я или заболею еще сильнее. Я-то здесь ничего не решаю. Я его могу только попросить. От кого исходит сила исцеления в конечном итоге?
С одной стороны, я могу быть неосторожен в выражениях, с другой стороны, хочется каким-то образом мою позицию объяснить и отстоять. Власть, она дается от Бога. Благодать дается от Бога. Дается кому? Человеку. И здесь интересный такой момент, что человек имеет свободу волеизъявления, и человеку придется все-таки решать, как с вот этой благодатью, ну, если хотите, условно там распорядиться, да? Это мы встречаем в притче о талантах. Это мы встречаем в выражении Господа, который говорит: «Я власть даю вам наступать на змеев и скорпионов, если что ядовитое выпейте, не навредит вам». Конечно, мы тут говорим о благодати апостольства. То есть, ну, сегодня, если хотите, современные апостолы, да, это епископат церкви. Вот. Но удивительный момент здесь должен быть – это момент соработничества. То есть, когда апостолы спрашивают Бога о спасении, это в том моменте, где вот моментов, когда Христос осуждает богача, их немного в Евангелии встречается, да, и вот именно мы говорим о богатом юноше, и когда Господь осуждающий, так, ну, в каком-то смысле осуждающий, да, больше, наверное, со скорбью по его человеческому естеству говорит: проще войти верблюду сквозь иглиное ушко, чем богатому войти в Царство Божие, и апостолы задают вопрос: так кто же тогда спасется? Он говорит: это невозможно людям, но все возможно Богу. То есть Богу возможно действительно все. Вопрос: а ты хочешь этого, а ты веришь этому? Почему Христос задает этот вопрос? Веришь ли ты? И он отвечает: верю, Господи, помоги моему неверию. То есть веруй и получишь. Ведь в какие-то моменты мы с вами встречаем, что даже по молитвам святых пророков, вот святой пророк Елисей, да, ученик пророка Илии, в честь которого освящен тот храм в Краснодаре, о котором я рассказывал, пророк Елисей пришел и воскресить умершего ребенка женщины, которой он пообещал это чадо. Он молится один раз, и ничего не происходит. Он молится второй раз, и ничего не происходит. Он молится третий раз, четвертый, так до тех пор, пока не воскресло вот это вот маленькое дитя. Ну, в каком-то смысле, для своей матери, да? А мать ведь со скорбью пришла, она говорит: я не хотела этого ребенка, я не просила тебя о нем. Зачем ты дал такое благословение? Ты дал его ради страдания, потому что я родила это чадо умерло. Вот теперь давай с этим что-то делать. И пророк, которого однозначно слышит Господь, не с первого раза его исцеляет. Иногда и Христос из-за человеческого неверия, мы видим в Евангелии, как он совершает чудеса, не просто своим словом, в каких-то моментах просто словом, да, когда он говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди. Ну, человек встал и пошел. А слепого как он исцеляет? Делает брение, наносит ему на глаза, и тот исцеляется. То есть в какие-то моменты мы видим, как человек своей волей, своим неверием противится Богу. Вот здесь, наверное, говоря о вере и говоря о молитве, хочется сказать о том, чтобы мы не сопротивлялись Богу. Вот это мы очень часто еще делаем.
Сейчас мы прервемся на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио. А через минуту мы продолжим разговор вот в каком ключе. Как правильно молиться об исцелении? В качестве спойлера просто сообщу, что у отца Вячеслава я обнаружил в Инстаграме четкую инструкцию, буквально пошаговую, как правильно молиться, чтобы и Господь тебя услышал, чтобы ты услышал его ответ. А также, может ли быть неправильная молитва, если она не сработала? И как обратиться к кому-то, кто знает, как правильно молиться, с просьбой о том, чтобы он помог в исцелении твоего любимого человека или тебя самого? Вот об этом во всем мы продолжим разговор совсем скоро, не отходите далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера».